Уважаемые братья и сестры, сегодня наш гость – директор воскресной школы храма святителя Николая Чудотворца Андрей Викторович Александров.
Руковожу я школой первый год, батюшка благословил в этом году учебном. Школа существует в общей сложности 3 года, но в первый год обучение шло только по одному предмету – это церковное пение, музыка, музыкальные занятия. Вследствие того, что при монастыре, значит, детей вот этого возраста 5-7 лет, ну, они перестали обучать там, принимать их. Поэтому, значит, вот батюшка благословил в позапрошлом году, ну, на базе, значит, храма, вот открыть школу. И у нас первый год существовало только церковное пение, только музыкальные занятия. С прошлого года, это 2013-2014 учебные годы, мы, значит, ввели закон Божий, у нас было преподавание. То есть мы полноценно проводили, обучали 2 предметам детей. Основной у нас, основной возраст у нас 5-6 лет дети. Значит, и вот в этом году у нас, слава Богу, полноценно мы обучаем, и учителя у нас поменялись. То есть, вот, например, по закону Божию добавилось у нас изобразительное искусство. То есть, как бы, там не только рисование, то есть, там другие какие-то, скажем так, художественные промыслы. И вот у нас сейчас преподается 3 предмета. Еще раз подчеркиваю, основной у нас возраст – это 5-7 лет. Дети. Количество детей порядка 15 человек. Но вот еще тут, значит, образовалась уже группа младших. Это 3-4 года, да. И вот мы буквально, значит, с начала декабря открыли 2-й класс параллельно. По субботам мы занимаемся с младшей группой, еще у нас проводится. Также вот преподавание закона Божия и музыкальное занятие с ними проводится короткие, то есть по 30 минут мы там, у нас преподаватели с ними занимаются параллельно в отдельном классе. Это детки 3-4 лет. Вот, ну, их там немного, но тоже, слава Богу, их там порядка 5 человек.
Это самый центр города, вы около цирка, вы около, да, стадиона «Юность». И, в принципе, здесь, наверное, и прихожане к вам приводят. Может ли какой-то человек со стороны прийти просто привести в школу? Вы же знаете, что есть люди невоцерковленные. Но
у нас, что интересно, что вот у нас в планах, конечно, еще стоит. Мы, ну, это изначальные были планы этого учебного года, но в силу того, что, ну, пока времени нету, наверное, пока руки, может, не дошли, у нас планируется занятие с родителями. Именно с родителями, да. То есть и батюшка будет, естественно, проводить такие занятия. Может быть, будем потом давать там, подготавливать или доклады, или рефераты, чтобы кто-то вовлекать, значит, чтобы сами родители, кто более воцерковлен, готовили. Потому что по нашим оценкам, по моим, значит, руководству школы, вот нашего настоятеля, порядка 70% родителей абсолютно не воцерковлены, тех детей, которые ходят в школу.
Так, вот. И есть, да.
Так и есть, да. И то есть, слава Богу, что родители привели. Но цели, опять же, у родителей разные. Вот мы хотим, чтобы вот цель донести до всех. Наша цель, это чтобы вот действительно дети вот не только научились там петь, да, правильно, например, достойно есть, или рисовать к праздникам, там, знать на 10-й праздник и рисовать к этим праздникам какие-то там рисунки. Но не только узнали закон Божий, вот именно как закон Божий, с точки зрения, например, истории, да, жития Иисуса Христа, если так вот говорить, что вот просто как книгу. А действительно, вот мы хотим, чтобы вот все эти 3 предмета способствовали, 3 единые в одном векторе направления были, что выполнили главную задачу здесь, это дети воцерковились, и Господь вошел в их сердца, и самое -то главное, чтобы вот наша такая вот большую цель станет дальше, задача, это громко сказано, задача, чтобы в 14-16 лет, когда вот действительно вот это вот искушение взрослостью, псевдовзрослостью, чтобы дети не уходили из храмов. Чтобы дети не уходили из храмов, но при этом действительно это вот это большая трудная работа. Потому что ведь не секрет, что в 14-16 лет дети до 7 лет там причащаются еженедельно, там, до 10 лет, пока мама с папой имеют на них очень большое влияние, они ходят в храм. К 12-13, а к 14 годам уже пропадает это желание. Они видят искушение мира сего, и видят Самое главное, они видят, понимаете, двойственность понятий, двойственность жизни, потому что в стенах храма им преподают одно, в школе у них совершенно другое. И вот самое-то главное, что вот очень хотелось бы, чтобы вот то зерно, которое мы будем стараться, да, заложить в наших детях, которые нашу школу посещают, чтобы вот они, ну, проросло и дало те плоды, которые бы эти плоды уберегли бы детей от лишних искушений.
Накладывает ли отпечаток то, что все-таки настоятель храма отец Игорь, он руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской митрополии, и здесь вот проходит, сегодня мы беседу в храме, здесь прошла литургия
трезвенников,
да, это называется. То есть на воскресную школу это накладывает отпечаток, или вот она как бы классическая, стандартная, и никаких?
Она может быть и не классическая, и не стандартная. Я бы сказал, мы просто пытаемся, может быть, неформально подойти, вот, с отцом Игорем. То есть, когда мы вообще вот уже разговаривали о полноценной школе, то есть это было в прошлом учебном году, когда мы, значит, к этому мысли подошли, особенно подводя итоги прошлого учебного года, результаты такие, когда мы с ним именно вот. Еще раз подчеркну, наверное, повторюсь, но вот то, что мы хотим туда вложить, понимаете, наших детей. То есть, поэтому и к родителям у нас то же самое, такие же требования, ну не требования, да, пожелания, желание увидеть родителей. Просто если ребенок учится тому, что видит у себя в дому, если ребенок видит, что в храме все молятся, а домой приходят, этого родители не делают. Ну, не живут той церковной жизнью, христианской жизнью, не исполняют вечерние, утренние правила, там, не постятся, еще, может, что-то не делают. Вот. То понятно, что он понимает, где-то врут, где-то есть неправда. А где она неправда? Ребенку трудно сориентироваться. Если и мы можем, 7 пядей во лбу у нас будут учителя талантливые, и ребенок запомнит весь закон Божий, но запомнит ее, если не будет этого практического применения в жизни, а именно на примере родителей, вместе с родителями каждый день, ежедневно, а не раз в неделю в школе, то его не будет, этой веры. И закон Божий просто превратится в знание жития Христа.
Понятно, что привлекать родителей, работать с ними. А вот, ну, например, у вас много детей, вы многодетные.
Да, у меня 5 родителей самого.
Может быть, кто-то из них давал обет трезвости, например?
У меня сын, ему вот 12 лет исполнится в апреле, но он уже вот в сентябре у нас был, ему в сентябре, он 3 года, как он дал обет трезвости, то есть у него там даже значок определенный этот есть, уже зеленый, то есть не красный, там зеленый у него значок.
То есть первый раз это было в 9 лет?
Ну да, 8 лет.
А, 8.
Да, то есть 8 лет на это... Усекновение главы Иоанна Предтечи, он дал обет трезвости, вот, то есть, и вот он уже 3 года у меня трезвенник, то есть это, да.
То есть вот такой отпечаток именно на вашей семье, то, что вы все-таки в этом храме?
Ну да, здесь, понимаете, здесь так жизнь просто сложилась, да, так что ли, скажем, потому что отец Игорь, через отца Игоря, это было давно, это было 9 лет назад, но с отцом Игорем я еще знаком с институтских времен. Но 9 лет назад вот, я пришел, то есть к тому, отец Игорь привел, конечно, к тому пониманию, что жить надо трезво, но вот с того времени я живу трезво и каждый день благодарю Бога.
Вы как родители можете ли это как-то вот подтвердить или поддержать? Вот у нас такая ситуация, что у меня дочь тоже дала обет трезвости, когда были на озере у Ильды 7 июля. И мы встретились с неким непониманием со стороны православного подросткового сообщества, может быть, где-то и взрослого, что «а зачем ей это надо?» Ну, они видят девочку-припевочку, пусть ей 15 лет, что «ой, да зачем ей обет трезвости?» Хотя я говорю: «вот смотри, тебе 15 лет». Этот возраст, многие же заявляют, что чуть ли не с 12 лет, не с 10 дети начинают там пробовать всякие...
Ну, конечно, сейчас тем более это вот распространено.
Я говорю: ты даже сейчас можешь сказать, может быть, я примитивно объясняю, что если кто-то что-то предложил на праздник, ну, глоток шампанского, там какой-нибудь выпускной в школе или еще что-то, И ты можешь спокойно отвечать, что нет, я дала обещание Богу не пробовать никаких вот таких. Это ведь тоже плюсом идет. Хотя ребенку приходится претерпевать всякое такое непонимание.
Ну, действительно, ведь искушения, да, приходят через ближних, да. И Спаситель об этом предупреждал. Враги человеку, да? Домашние его. Вот. И, то есть, естественно, эти искушения, они приходят через близких, через друзей, через родственников. Там, потому что, ну, вот у нас и взрослые многие там, почему бы не выпить? Ну, потому что, например, просто я действительно сталкивался вот в работе отца Игоря в его обществе трезвения. То мужчина, если страждет, там, например, его жена приводит, бросит, чтобы он бросил пить, но жена при этом не собирается там принимать обет трезвости, понимаете? Говорит, а я что, я же могу там бокал шампанского, это же не пьянство. Хотя не понимает, какое это великое искушение для страждущего. А здесь такая ситуация, понимаете, можно договориться, вот то, что вы сейчас сказали, да, чего в 15 лет принимать, почему там, или вот мой сын там 8 лет скажет, вообще там сбриндели. Но, во-первых, человек родился трезвым. Нормальное состояние человека – это трезвое состояние. Человек не рождается пьяным. То есть вот и трезвое состояние – это вот сначала надо понять. Второе, у нас критерии взрослости почему-то, они вообще, то есть они сдвинуты, понимаете. Вот у нас считается взрослость, да, какая-то, и вот это на детей распространяется, и было и в моем детстве, значит, ну, особенно и сейчас это как бы есть, это… сигарета, это алкоголь. Хотя какое разрушающее действие для здоровья, начнем с этого, да, несет это все для ребенка. А самое-то главное, это психологическое воздействие вот этих всех моментов. И второе, ведь можно так договориться, ну давайте тогда, давайте, а зачем мы ребенка крестим в младенчестве? В чем он грешный? У нас до 7 лет ребенок не причащается по законам церкви, да, не исповедуется, причащается, не исповедуясь. Считается, что он не грешит. Ну, так давайте тогда, значит, не будем крестить его в младенчестве, как вообще, ну, как в апостольском правиле на 40-й день после дня рождения. Надо ли это? Или правильно ли это? Так нет, можно же до многих договориться вещей. Пускай человек утверждается в этом. Вот, все равно же у ребенка тоже накапливается свой опыт. И к 18 годам он как раз к нему и подойдет. Когда он постоянно, если будет, он принимает, вот отец Игорь очень хорошо, например, благословляет, но только на год. Вот я каждый год принимаю обет трезвости. Меня больше года не благословляет. Почему? Потому что, ну, действительно, чтобы человек как бы в тонусе был, да, вспоминал. И если человек вот каждый год, например, принимает обет трезвости, в том числе и ребенок, он будет утверждаться, в этом утверждаться, у него будет вот это уже, это память на себе. То есть я считаю, что это абсолютно хорошо. И самое главное, вот я считаю, ну это по крайней мере, мое только мнение высказываю, что, ну вот, как говорил Спаситель, когда постишься, да, не выказывай это перед людьми. Да? Вот, то есть там, что не надо показывать, что ты вот такой постящийся. Так я так считаю, что и в трезвости так же надо. Ну, просто вести себя, как вот про вашу, про дочь, например. Может быть, и не стоит говорить обязательно, что дала обет Богу. Понимаете, что, ну, действительно, чтобы, ну, не было вот этих лишних вот давления там какого-то. Не то, что давление там, вот, ну, знаете, что. Подростки самые злые, к сожалению. У нас дети, это такая жестокость неоправданная. Поэтому, чтобы не было, вот, мне кажется, лишнего. Не то, что вот как бы этого боишься или там не исповедуешь Христа. Просто не пью и все. Не бросайте жемчуг перед синими, не давайте святыни псам. Я вот с этой точки, с этой позиции я подхожу, потому что я во взрослой жизни стал, когда вот только бросил, например, выпивать и курить, все тоже начинали там задавать эти кучу лишних вопросов. Я просто не перестал объяснять. Не пью и все. А то закодировался, не закодировался, и вот все эти инсинуации по этому поводу. Ну, зачем? То есть человек выбирает сам свою жизнь. Он ответственен перед Богом. Ну, может быть, перед своими ближними еще. У него есть ответственность, но не более. А всем досужим объяснять, зачем это надо, да почему. Да? Спаси себя сам, и через тебя спасутся тысячи. Перефразирую Серафима Саровского.
Вот вы, многодетный отец, это ваша принципиальная позиция?
Да, конечно.
Изначально семью так строили?
Да нет, это Господь так привел. Но я настолько благодарен. Я вот, для меня сейчас мало детей. Я с удовольствием.
Пятеро, да?
У меня пятеро детей, да.
Это уже по вашим меркам это уже немного.
Это немного, да. Это немного. Ну, действительно, да. Больше трех там уже. А все говорят, что когда больше трех, то и там хоть сколько уже трех, когда воспитаешь, то.
Ну, вот мы по поводу воскресной школы проговорили, насколько влияет, да, то, что при храме общества отрезвения существует, и что такая деятельность ведется. А вот что касается многодетности, влияет ли это, допустим, можно ли сказать, что вы растите будущих жены и мужей, так сказать, ответственных и, возможно, многодетных?
Ну, ответственность, да, я стараюсь, потому что это для меня это базовое понятие, ответственность, особенно у мальчиков, но и у девочек тоже. Человек ответственный, то это о многом говорит.
А где и в чем это, как на уроках может проявляться?
Понимаете, вот даже на уроках, когда ребенок должен чувствовать, вот у меня дети не только в воскресную школу ходят, старший там спортом профессионально занимается, но ходит сам. Если вот я говорю своим детям, если ты выбрал дело, и оно тебе нравится, ты занимайся им серьезно. Вот лучше, чем шаляй-валяй, лучше не делать, лучше вообще не начинать, лучше вообще не заниматься этим. Вот это главное для меня. Если ты занимаешься делом, то занимайся им тогда ответственно. То есть ответственность, например, проявляться будет у детей, что они, например, родители тянут в школу ходить. Это тоже, кстати, очень немаловажный такой вопрос, важный даже вопрос. Потому что многие детей не водят в школу. Ну, просто, видимо, не захотелось. Не так обстоятельства сложились. Может быть, лучше там в это воскресенье повезти не ребенка, не в воскресную школу повезти, а, ну, например, на гору идти кататься, на горных лыжах. И многие родители, я не осуждаю никого, принимают вот этот тот вариант. Потому что вот посещаемость, это тоже, знаете, ребенок это опять же видит, понимаете? Но это исходит от родителей, ребенок же не может повлиять. Ну вот, а если вот он будет, например, говорить, там, надо в школу идти. Ну, это вот, я считаю, что это тоже признаки ответственного подхода к делу, зачатки. И мы туда отклонились, я до конца не ответил на тот вопрос. Приходить в школу могут любые, без разницы. Нас не интересно там прописка, то есть там что-то любое. Как кто приходит, тот и приходит.
Вы можете вот такие какие-то технические подробности, то есть со скольки лет, в какой момент нужно приходить, расписание занятий?
Расписание, да, мы занимаемся по субботам и воскресеньям с 11 часов. В субботу у нас закон Божий, музыкальное занятие, вот. А к 11 часам можно подходить. В воскресенье у нас все дети, кто ходит в воскресную школу, по крайней мере, большинство мы рекомендуем всем, они приходят на литургию. Ну, не к началу литургии, конечно, а по силам. То есть к окончанию литургии они причащаются. Литургия у нас заканчивается 10:30. 10:30 после причастия, то есть мы детей здесь поем чаем, они пьют чай, кушают бутерброды, и с 11 приступают опять к занятиям. А в субботу, в воскресенье у нас занятия, это музыкальное и изобразительное искусство. То есть у нас вот заняты дети где-то с 11 до часу в субботу, и воскресная литургия причастия, потом завтрак здесь, чай мы у нас общий, а бутерброды мы предлагаем родителям приносить свои, потому что каждый ребенок свое ест, чтобы у нас не было здесь у кого-то аллергии или еще что-либо. И тоже, значит, с 11 до часа у них занятия по воскресеньям. Пожалуйста, приходите, мы ждем вообще всех. У нас группы, то есть детки с 3-4 года, до 3 даже приходят 2,5, сейчас вот есть тоже дети там сидят, то есть с 3-летками, с 3-4-летками. Вот она у нас сейчас группа набрана, и основная вот у нас группа это 5-6 лет. То есть они вот у нас там порядка 15 человек.
Скажите, а дополнительные какие-то вот моменты, как паломнические поездки часто?
Есть. В прошлом году у нас было 2 паломнических поездки. Мы здесь ездили в храм Всемилостивого Спаса на Елизавет с батюшкой. И ездили на Ганину яму. Тоже все вместе. Это уже весной мы ездили. Тоже там была экскурсия, молитва. Вот. Ходили мы вместе в оперный театр. Детям тоже вот этот художественный вкус, чтобы музыку слушали. В оперный театр на Щелкунчика мы все ходили тоже вместе с детьми, родители с детьми. У нас планов-то много, все упирается, сами понимаете, что То есть у нас тоже в этом году запланировали. И также паломнические поездки, опять же. Какие-то еще совместные мероприятия. Ну вот пока только запланировано, к сожалению.
У вас какая-то основная работа есть, да, еще плюс
дополнительная
общественная
нагрузка. Ну, конечно, такая, это, да, послушание. Воскресная школа – это послушание с благословения батюшки. Конечно, она абсолютно там такая общественная. То есть, естественно, общественная работа. У нас у меня пятеро детей, их же надо как всех кормить. У меня жена работает, я работаю. Без этого как? Плюс еще у нас дети активные, они занимаются в различных кружках, секции.
Может ли воскресная школа давать еще какие-то дополнительные вот моменты? То есть тут у вас есть в храме следопыты, насколько мне известно, в том числе и спортивные, или это так еще в далекой перспективе?
Следопыты, братцы православные следопыты, вообще прекрасное занятие. Вот у меня вот старший сын, он как раз нынче летом ездил, они ездили в Кемерово туда на след следопытов. Это очень, очень здорово. Эту идею надо развивать правильно. Там Всеволод Кривцов, он сейчас этим занимается. Но ему нужны помощники. И надо эту идею каким-то образом популяризировать среди вот подростков. То есть это прекрасное занятие для детей 12-14 лет. Вот в этом где-то диапазоне, может быть, 11, там, с 11 до 14 вообще прекрасное. Ну вот она, я далек был от этой идеи, вот в этом году столкнулся, более-менее окунулся, значит, более подробно, это очень интересно. И, конечно, если, например, воскресная школа, там мы доживем, там школа будет первой ступени, второй ступени, когда вот уже будут ученики уже вот к этому возрасту подходить, конечно, братство православных людей здесь можно сработать вместе в одной связке.
То есть можно при храме вот так вот устраивать?
Можно.
Так, чтобы человек плавно шел.
Да, плавно шел, да, да, да. Потом от братства православных следопытов молодежное вот это дело у нас тоже есть. Это можно и нужно, это очень интересно, да. Это, конечно, это вот все вот передается как бы, да, плавно. Это действительно можно и нужно. Но это действительно требует, во-первых, времени. Я думаю, что в одночасье не все строится. Не сразу Москва строилась. Это есть, это надо делать, скажем так. Ну, это здорово, конечно, будет. Просто дети будут вовлечены в это. Ну, вот, опять же, это вот субботняя суббота, воскресенье, конечно, это здорово. То есть посвящение Богу. Да.
Скажите, пожалуйста, вот у вас какое-то педагогическое есть образование? То есть вот...
Да нет, я многодетный отец.
Это достаточно?
Конечно, нет педагогического образования.
Хорошо. Все-таки вот у нас существует отдел церковно-приходских школ, да, они какие-то методики же у них есть, разработанные, многолетние. Вы как-то этим пользуетесь? Это
очень сложная система, строится
в это? Сложно?
Да, она не сложная система. Нет, мы, конечно, методические указания все получили, естественно, то есть и зарегистрировались там. Вот у нас есть рапорт, подали владыке, что у нас школа открылась. Конечно, то есть сейчас связь с отделом церковно-приходских школ налажена. Мной, например, конкретно. Вот. Ну, вот, у них там проводится и обучение, и для преподавателей, сейчас говорю, и для преподавателей, и для руководителей. Ну, вот у нас нет пока такой возможности. У меня нет физической возможности просто вырваться. Вот, это я точно могу.
Да, кто-то еще в учительской семинаре занимается.
Да, да, да. Ну, у нас повышает. Вот у нас пока не, да, повышает квалификацию, у нас пока нет. Ну, дойдем к этому. Бог даст, так дойдем. Это единственное, что, ну, Господь все сам управит.
А вы, кроме воскресной школы, еще где-то участвуете в каких-то храмовых делах, общества трезвения?
Я, конечно, член общества трезвения, но, видимо, очень такой скромный.
Ну, то есть вы, во всяком случае, вы состоите?
Я состою, конечно, да. Ну, сколько лет назад, еще 9 лет назад я туда вступил. Ну, состою, но это не более. Но вот сейчас вот у нас создан совет прихода, куда я вхожу как руководитель направления. Вот мы, в общем, пытаемся сейчас стратегию выработать вот, приходской жизни, правильнее вот, наладить в то русло, которое вот, тоже у меня есть как по этому поводу там свои мысли, то есть вовлечение людей. Люди, вот, и тем более у нас еще как раз вот стал вопрос, когда люди в общество трезвения, они к приходской жизни вообще как бы параллельно сосуществуют. Вот, вовлечение людей из общества трезвения в приходскую жизнь тоже немаловажно. Сейчас вопрос задачи стоят прихода. Я считаю, вообще информированность людей, я считаю, одно из самых таких главных начал в любом деле. Когда человек информированный, он считает себя посвященным. как бы это ни звучало пафосно, посвящен чуть ли не адептам. И вот любая, вот когда человека доводит информацию, он считает, что значит он не винтик и не простой там член, значит, там, большого какого-то сообщества, а действительно ему уделено соответствующее внимание. Вот это главное, я считаю, что и тогда вот приходская жизнь будет более живая. А сейчас, к сожалению, видимо, так, ну, я думаю, что я отношу это просто к нашей ментальности русского человека. Русский человек объединяется только в период опасности, которая встает перед обществом. Ну, вспомните всю нашу историю, когда вот действительно та история, особенно до 20 века, она была наполнена различными трагическими событиями, когда угрожали там независимости нашей страны. Ну и в 20 веке Первая мировая война не угрожала, но особенно Вторая мировая война, Великая Отечественная, показала, как народ может объединяться против врага. А во всем остальном, когда как бы вроде бы спокойно, люди сосуществуют рядом, но живут сами по себе. Так у нас вот служба прошла, и все как бы пошли. Все по своим делам дальше побежали. Хотя все считают, многие считают себя прихожанами данного храма. Ну, или свои какие-то заботы выше, или как вот. Ну, не знаю, ну, реально вот так. А когда вот мы проводили последнее собрание, то есть когда до людей общие какие-то цели и задачи действительно доводятся, они жили так, они жили вот, они глаза как глаза раскрыли. Вот здесь вот я считаю главное тоже, потому что совместная молитва это тоже главная задача прихода. И чтобы была она реально совместная молитва, чтобы молились все вместе, устремленно, с открытым сердцем. Для этого должна быть еще другие какие-то вот та работа прихода, которая вот будет людей объединять. У нас, к сожалению, ну я думаю, что не будем лукавить. Вот отец Игорь сегодня как раз на проповеди говорил, что сейчас от тех испытаний в вере нам не попускает Господь. Когда людей, опять же, людей объединяло то христианство в начале, когда людей проверяли все эти язычники на приверженность Христу.
Ну, с другой стороны, да, вот мы уже давно сделали, наверное, вывод все, что испытания сплочают очень сильно людей, несмотря на Украину, но ведь можно как... Ну, народ как бы должен сам себе, возможно, сказать, что они уже идут, эти испытания, уже пора так, сплотиться.
Так,
пора,
так, это, равно, так все равно.
Что-то такое, да, реальное, физическое.
Конечно,
да?
Пока гром не грянет, никто ничего не перекрестится, креститься не будут. Вот. К сожалению, это вот понимаете, ну просто к сожалению. Вот чин, вот мы говорим, да, вот про другие там нации, народности. Мне всегда там в уничижительном, особенно в простонародье, да, в уничижительном как-то особенно смысле, вот особенно об этих гастарбайтерах. Но с другой стороны, вот вы посмотрите на них. У них диаспоры объединены. Они даже, вот, к сожалению, уже для нас, для русских, к счастью для них, они не ассимилируются и никогда не ассимилируются полностью в российскую действительность, понимаете? Они по 20, по 30 лет живут, то есть, но они поддерживают связи со своими соотечественниками и готовы им прийти на помощь. Я уж не говорю про еврейскую, армянскую, мировую диаспору, которая вообще тут, там, из Америки, он готов помочь там, любому, там, который живет в какой-то деревне. А у нас нету такого русского, скажет своей жизни.
У нас у славян почему-то нет вот этого.
У нас нету. Вот я и говорю, вот этого нету, к сожалению. И так, и это везде и проявляется.
И мы сейчас начали вновь, как бы все действительно стали жить своей жизнью, и мы только начали объединяться, приезжать друг к другу в гости, только когда началась война на Украине, и когда другие родственники оказались в опасности, нужно было выходить к ним на скайп, нужно было кого-то вызывать сюда. То есть вот именно минута испытания на нас начала.
Точно, так и есть, да, так и есть.
Это вот, к сожалению, приходится принять как данность, хотя вот вы сейчас своей деятельностью опровергаете вот этот вот момент, что нужно постоянно быть готовым, постоянно быть в деятельности.
У нас все-таки, ну, понимаете, мы же все, вот, это же все от маловерия. Все это маловерие. Вот это первоисточник, я считаю, это, конечно, маловерие. Я своим детям всегда такой вот пример привожу, это апостола Петра, когда Петр пошел по воде и потом засомневался. Это самое главное. Вот здесь вот все проявлено. И сила веры, и последствия маловерия. Потому что если вот апостол, тот, у которого сейчас ключи от рая, засомневался, о чем же нам говорить. Но это как раз, ну, это не есть оправдание для наших там малодушных поступков. Просто, ну, действительно, просто надо об этом помнить, понимаете, вот это как пример, что вот он постоянно, что вот, вот это чувство, вот маловерие, да, наше не чувство, а вот состояние, что его постоянно нужно вот контролировать, скажем так, или воспитывать в себе веру. Непрестанная молитва еще какими-то другими малыми духовными подвигами. Не надо устремляться там и смотреть на афонских старцев или еще куда-либо. Мне вот нравится, когда вот батюшки говорят, например, ну вот по поводу того же поста. И для многих сейчас пост это вообще как просто, знаете, как вот фетиш, да, к сожалению. Ну все вот как, чуть ли не как диету. Каждый вот по телевизору надо, не надо. Вот мы постимся, я пощусь, я не пощусь-то. Вот, понимаете, ну, слава Богу, постись. Ну, прежде чем поститься, вот в том же Евангелии сказано, когда постишься, не показывай перед людьми, что ты постишься, да? Вот. А намажь голову елеем, да, и будь, это самое, улыбайся, говорит Спаситель.
Пожалуйста, в завершение программы ваше поздравление всем нашим радиослушателям.
Я желаю, во-первых, всем крепкого здоровья, здравия душевного и телесного, помощи Божией во всех начинаниях, во всех поприщах, которые Богу угодно. И я еще раз подчеркиваю, по вере вашей будет вам. Вот верьте. Верьте, и Господь придет. Откройте сердца Господу.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с директором воскресной школы храма святителя Николая Чудотворца Андреем Викторовичем Александровым. Подробнее о воскресной школе вы можете узнать на сайте храма nikolahram.com. Храни всех Господь!